Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 19 июня. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Висячий камень в Ергаках. Святой для ЗАТО. Мошенник на миллион. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Наталья Серпунина.
Здравствуйте. Горячая вода станет теплее. В 10 вечера 17 июня железногорцы начали получать горячую воду от Железногорской ТЭЦ. Подготовку подачи горячей воды от ТЭЦ и перевода ее на режим циркуляции специалисты Гортеплоэнерго начали в 10 утра этого же дня. Процесс это довольно длительный, говорит директор Гортеплоэнерго Виктор Дранишников.
Время прохождения до города составляет 10-12 часов. Поэтому вчера окончательно перешли на водоразбор горячей воды от Железногорской ТЭЦ в 22 часа. Вода где-то горячее, где-то холоднее. Идет стабилизация режима водоснабжения города. И я думаю, этот режим продлится у нас еще до утра следующего дня. Вода станет намного горячее. Уже сейчас вместо 73 уже 80 градусов подходит вода. У домов, у водоразбора она тоже поднимется и надеюсь, что жалоб не будет.
По словам директора муниципального предприятия «Гортеплоэнерго», во время переключений никаких перебоев с горячей водой у жителей не возникло. Сейчас идет отладка гидравлики и выравнивание давления. Промышленному парку Железногорска выделено дополнительно 50 миллионов рублей. 17 июня в Министерстве экономического развития Российской Федерации министр инвестиций и инноваций Красноярского края Ольга Рухулаева приняла участие в заседании конкурсной комиссии по отбору субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий. Деньги предусмотрены на софинансирование мероприятий государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам конкурса Красноярскому краю на мероприятия поддержки малого и среднего бизнеса выделено 419 миллионов рублей. В том числе на строительство промышленного парка в Железногорске дополнительно выделено 50,8 миллиона рублей, сообщили в администрации ЗАТО. Открытая студия на радиотелевидении ГТС. Что такое электронное правительство? Нужны ли в городе зоны свободного доступа в глобальную сеть? Об этом и многом другом будем говорить в открытой студии 20 июня. В прямом эфире городского радио свежего телевидения заместитель главы администрации по общим вопросам Андрей Шевченко. Звоните и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Вопросы можно оставлять до эфира на сайте Свежее ТВ. Телеверсия программы будет показана на свежем телевидении в сетях ГТС в 20:30 и в 23:30. По информации оперативных служб, 3 года и 3 месяца в колонии-поселении с лишением права управлять транспортными средствами получил железногорский водитель. По его вине погиб человек. Напомним, в декабре 2012 года в дневное время рабочий одного из муниципальных предприятий ЗАТО, управляя автомобилем «Хонда», двигался по улице Красноярской. Водитель был пьян. Он значительно превысил скорость, решив обогнать автомобиль, который ехал перед ним. Нарушитель выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Тойота». В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончался 47-летний пассажир «Тойоты». Суд приговорил подсудимого выплатить семье потерпевшего моральную компенсацию в размере 450 тысяч рублей. Мошенник на миллион. Сотрудниками железногорской полиции задержан мошенник, причинивший ущерб на сумму более миллиона рублей. 30-летнего мужчину, который подозревается в совершении ряда мошенничеств, задержали в Красноярске. В январе 2013 года он под предлогом аренды взял у своего знакомого и не вернул автомобиль Nissan Coupe стоимостью 200 тысяч рублей. Еще двое горожан лишили своего движимого имущества аналогичным образом. Общая стоимость ущерба составила более миллиона рублей. Во всех эпизодах мошенничества подозревался один и тот же человек. Установить его местонахождение удалось не сразу. Подозреваемый переехал в Красноярск, где, прописавшись по одному адресу, фактически проживал в другой квартире. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан и доставлен в Железногорское управление. Свою вину в трех эпизодах мошенничества подозреваемый признает. Ранее мужчина был судим за аналогичные деяния 6 раз. По всем установленным фактам мошенничества следственным отделом Железногорского управления возбуждены уголовные дела. Спорт и творчество для всех. В Железногорске состоялся спортивный праздник для детей с ограниченными физическими возможностями. Мероприятие прошло в рамках краевой целевой программы «Доступная среда для инвалидов». В спорткомплексе «Дельфин» для ребят были организованы творческие мастер-классы и веселые старты. Медицинские специалисты провели диагностику возможностей их организма и дали рекомендации по выбору вида спорта. Как рассказал министр спорта, туризма и молодежной политики Сергей Алексеев, главная задача – привлечь детей-инвалидов к активному образу жизни.
Вот сегодня всего лишь 4% людей с ограниченными возможностями систематически занимаются физической культурой и спортом. Наша задача, чтобы к 2015 году это число по краю было 10%, к 2020 году 20%. Помимо материально-технической базы, которая должна быть, мы должны создавать условия, естественно, кадрового потенциала специалистов, которых очень мало в этом направлении. Помимо этого, улучшать ту базу, которая существует, адаптировать ее под условия для людей, чтобы могли заниматься абсолютно все, и люди с ограниченными возможностями в том числе. Так что здесь наши приоритетные направления и задачи, которые нам необходимо совершенствовать. Вот эти вопросы будут обсуждаться сегодня на семинаре со специалистами, с заместителями глав, кто курирует эти направления, потому что для нас это очень важный аспект, и у Красноярского края есть определенные традиции, есть фундамент, но нам нужно еще очень многого сделать.
И в продолжении выпуска новостей обзор газеты «Город и горожане». С ним вас познакомит заместитель главного редактора издания Михаил Маркович.
Читайте свежие выпуски газеты «Город и горожане». Балансовые комиссии пройдены. Экономика ПТП получила 2. Кому нужно такое наследство? Только в «Городе и горожанах» имена медалистов этого года. Читайте, кто получил золото, а кто серебро. Адаптивный спорт. Только 4% инвалидов регулярно посещают спортивные залы. И, как всегда, страничка «Подворье», «Спортобзор» и свежие анекдоты. Читайте «Город и горожане».
Это было последнее сообщение выпуска новостей. Мы продолжим программу после рекламы.
Тюменский государственный университет объявляет прием абитуриентов на заочную форму обучения с использованием дистанционных технологий на 2013-2014 учебный год. Справки по телефону 75 10 22 75 32 22.
Оптика на кольце напоминает горожанам о необходимости ежегодной проверки зрения. Своевременная диагностика и качественная коррекция помогут надолго сохранить здоровье глаз. Только у нас самое современное диагностическое и производственное оборудование. Изготовление очков за день, срочных заказов за час, бесплатная компьютерная диагностика и консультация врача при заказе очков. Самый широкий ассортимент оправ, солнцезащитных и спортивных очков, луп и аксессуаров. Доверяйте здоровью ваших глаз профессионалам. Ждем вас по адресу Курчатова, 56А, телефон 72 18 73.
Продолжаем программу. Капитальный ремонт детского сада «Веселые ребята» по улице Октябрьской завершен. Накануне его качество оценили чиновники, заказчики, представители УКСа и глава ЗАТО Вадим Медведев. Подробности у нашего корреспондента Натальи Серпуниной.
Запах краски, желтые, розовые, зеленые стены, забавные столы в форме ромашки, кабинеты для логопеда и психолога, новая сантехника. На окнах новенькие разноцветные жалюзи. Так после ремонта теперь выглядит 18-й детский сад. Однако в скором времени дошкольного учреждения с названием «Веселые ребята» не станет. Оно будет реорганизовано и с 1 июля присоединится к 20-му детскому садику «Солнышко». Одна из причин – новые нормы Санпина, которые обязывают детские учреждения иметь специальный медицинский блок с изолятором, комнату для осмотра и кабинет медика. Такого помещения в 18-м садике не было, теперь оно появилось. Но его нет в 20-м детсаду, поэтому и принято решение на базе двух создать одно учреждение для дошколят. Капремонт 18-го шел почти 3 года. От старого здания остались только стены. Здесь заменены все инженерные сети и системы тепла, вода и электроснабжения, окна, оборудование в пищеблоке. Над плитой установили вытяжную систему. Для мытья посуды приобрели новые мойки. Всего на реконструкцию 18-го садика было потрачено 34,5 миллиона рублей из местного бюджета. И не зря, результат оказался отличным, считает глава ЗАТО Вадим Медведев.
Даже горжусь в том смысле, что у нас такого уровня детские сады в Железногорске. Это осознанная такая позиция, приоритетная. Вкладываем сюда большие деньги, что это очень важно, чтобы у нас именно усилия вкладывались в наше будущее, в наших ребятишек. Садик замечательный. Я надеюсь, что ребятишки будут веселые, здоровые здесь и радостные.
Руководитель управления капитального строительства Сергей Свиридов, как заказчик, поставил работе подрядчика 4 с плюсом. Больших замечаний нет, осталось исправить небольшие недочеты.
Всегда существуют мелочи, и в практической работе, скажем так, они еще вылезут. Поэтому существуют определенные гарантийные обязательства подрядчика, которые в течение там, пару лет обязаны все это дело подправлять, и это все подправится. Поэтому принципиальных каких-то серьезных замечаний на сегодняшний день к качеству ремонта нет. Я бы сказал, что идеал — это вещь такая труднодостижимая, но если говорить, опять же, мою оценку, то есть 4 с плюсом.
В августе в садик пойдут 88 ребятишек от 3 до 7 лет. На время ремонта группы расформировали, деток определили в другие детские учреждения. В течение месяца предстоит укомплектовать штат воспитателей, говорит руководитель управления образования Валерий Головкин.
Кадры будут 1 августа. И до этого, и сейчас, и завтра будем заниматься комплектованием. На сегодняшний день нам все понятно по поводу узких специалистов, имеется в виду психолог, логопед, музыкальный руководитель, обслуживающий персонал. Остаются вопросы по поводу воспитателей. Младшие воспитатели практически на сегодняшний день вопрос закрыт. И повара. Две позиции, которые нам необходимо закрыть в течение июля. Так, в этом смысле удачно сложилось, что в это же время мы будем доводить до логического завершения все, что связано с переключением на постоянную схему электроснабжения и заключение договора на электроснабжение этого дошкольного учреждения. Это как раз пауза для того, чтобы заведующий 20-го дошкольного учреждения и отделу кадров нашего учреждения решить проблему кадров.
В конце года планируется сдача еще одного садика, 21-го. По словам Валерия Головкина, на сегодняшний день проблемы с местами в дошкольные учреждения для ребятишек от 1,5 до 3 лет нет. Однако к январю 2014 года будет открыто еще несколько групп раннего возраста.
Для дошкольного возраста никаких проблем нет, поэтому 4 группы дошкольного возраста в этом садике позволяют единственное, что сделать, переместить 4 группы сюда из других садов, а в тех садах открыть группы раннего возраста. Мы ожидаем, что как минимум 2 группы раннего возраста мы будем открывать. Это примерно по 17 ребятишек, то есть еще плюс 34 места. И мы ожидаем, что к январю нас обрадует открытие бывшего садика номер 21 Октябрьская 46А. Там будет 5 групп раннего возраста. Поэтому у нас планы вот на январь.
Мы уже сообщали вам, уважаемые радиослушатели, о том, что съемочная группа редакции «Свежего телевидения и радио» в составе журналиста Вячеслава Новаковского, оператора и режиссера Игоря Мусанова побывали в пресс-туре, который проводился в рамках форума «Енисей-РФ-2013». Большое путешествие по территории Красноярского края собрало более 250 журналистов из разных регионов страны, а также из Германии, Польши и Украины. Сегодня для радиослушателей Вячеслав Новаковский подготовил свой первый репортаж. Ему слово.
Журналисты отправились в путешествие по Сибири на всех видах транспорта – водном, воздушном, железнодорожном и автомобильном. Представители СМИ разделили на 5 больших групп, которые побывали в большинстве районов края. Интересные люди, неизвестные и уникальные места. В течение 5 дней акулы-пера следовали по своим индивидуальным маршрутам. Пресс-тур состоялся в рамках медиафорума «Енисей-РФ». Основная цель организаторов – показать Красноярский край как территорию благоприятного проживания, успешного социально-экономического развития. При этом от журналистов не требовалось делать гладкие материалы, ведь главное – это объективность. Старт пресс-тура был дан 12 июня, в День независимости России. На Театральной площади Красноярска журналистов напутствовал первый заместитель губернатора края Сергей Пономаренко и спикер Законодательного собрания региона Александр Ус.
Следующие несколько дней вам доведется еще раз посмотреть на Красноярский край. Наши гости из других городов и из других стран откроют его по-особому. Вы прикоснетесь и к истории, и к будущему. Увидите наши достижения и наши проблемы. Но я уверен, что каким бы ни показался вам Красноярский край сегодня, ваш взгляд будет открытым, искренним и по-хорошему пристрастным, заинтересованным.
Маршрут автобусного пула «Юг» с учетом обратной дороги 1200 километров. Журналисты побывали на Красноярской ГЭС, в Новоселовском, Балахтинском, Идринском, Каратузском районах, Минусинске, на Саяно-Шушенской ГЭС, в природном парке Ергаки и в десятках других мест. На третий день южного пресс-тура съемочная группа свежего телевидения и радио отправилась в далекую сибирскую деревушку. В окрестностях села Петропавловка Курагинского района налажено производство деревянных домов. Для этого используются огромные кедры, форма которых сохраняется при строительстве. 4 бревна, 1 стена. Обрабатываются деревья по финской технологии – рубка бензопилой. Предприниматель Андрей Белов сначала изучил тонкости деревообрабатывающих технологий в финской фирме под Петербургом, а 3 года назад организовал собственную промышленную площадку под Петропавловкой.
Идея была такая, чтобы основная часть электро работает здесь и живет здесь. В деревне неужели людей очень много, мест рабочих мало. И основная часть людей, конечно, не видит семей, не видит детей и уезжает на большую землю. Но вот за 3 года взяли кусок земли в аренду. И я, честно, еще 2 компаньона. Штат где-то около 50 человек. 3 крана, погрузчик, 2 самосвала. Да, постепенно, потихонечку развиваемся, строим.
Деревянные дома идут на продажу в Москву, Красноярск, Новосибирск и другие территории страны. Основной материал – кедр. Именно это уникальное дерево – мечта многих покупателей. Кедры расходятся, как горячие пирожки. И сейчас нехватка этой ценной породы уже хорошо заметна. Поэтому заказывать материал приходится за пределами Курагинского района.
Возим сейчас с Абазы, возим с Идринского района, с РБ.
Быков Артур Валерьевич. Должность – ну, плотник. Кедры – это благородная древесина. Кто более-менее увлекался эзотерикой, считает, что там положительная энергия еще от него исходит. В принципе, само по себе дерево очень теплое. В доме уже намного приятнее на глаз смотрится, так и, в принципе, и на ощущение. Сложно сказать, нужно это или не нужно. Кто-то хочет жить в городе в панельном доме, кто-то хочет жить деревянным. Пока существуют люди, которые хотят такие дома, существуем мы.
Завершился маршрут пресс-тура в природном парке Ергаки. Это особо охраняемая, уникальная территория. Ее площадь 342 тысячи гектаров. Скалы, пики, озера. Невероятное разнообразие растительного и животного мира. Из зоны дикого туризма парк превращается в место цивилизованного отдыха с экологическими тропами. В визит-центре посетители могут получить любую информацию о парке. Основная задача – сохранить природу и создать условия для туризма, говорит директор парка Игорь Грязин.
Развитие парка идет в нескольких направлениях. Основное – это сохранение уникальных природных комплексов Ергак, создание условий для регулируемого туризма и отдыха. Мы создаем площадки, места отдыха, палаточные лагеря. И вся эта инфраструктура развивается. Научная работа имеет достаточно для нас серьезное значение, учитывая, что в хозяйственной зоне парка осуществляется строительство. В настоящий момент начинаются работы по строительству железнодорожной линии, поэтому оценка видового состава, биологического разнообразия имеет ключевое значение для Ергак. И понятно, что мы этим занимаемся очень плотно. Для нас это не только интересно, но и необходимая и нужная работа.
Висячий камень по праву считается самой притягательной достопримечательностью Ергаков. Среди маршрутов, предложенных журналистам, этот оказался самым сложным. 8-часовой поход, снег по пояс, горные реки и субальпийские луга. Огромный камень весом 120 тонн находится на покатой скале и касается ее лишь незначительной частью своей поверхности. Кажется, еще немного, и он с оглушительным грохотом сорвется вниз. Но это не так. Как рассказал наш гид, некоторые туристы всерьез пытались его столкнуть. Люди пробовали сдвинуть висячий камень домкратом и даже взрывали под ним динамит. Однако ничего не вышло. К висячему камню поднялась и наша съемочная группа вместе с коллегами из других СМИ.
Ринат Музафаров, Сибирское телевидение. Все отлично, все понравилось. Долго поднимались. Казалось, очень сложно, когда поднялись уже. Вроде все нормально, эти виды, все прикольно. Когда еще такое удастся посмотреть? Постараюсь еще как-нибудь сюда обязательно забраться.
На этом мы не заканчиваем рассказ о пресс-туре. На следующей неделе слушайте репортаж из Новоселовского района. Мы расскажем о том, кто зарабатывает на селе по 40 тысяч в месяц и почему сельскохозяйственное предприятие строит жилые дома.
Святой для Зато. Сайт с таким необычным названием появился на днях в Железногорске. Его автор и создатель – сотрудница музейно-выставочного центра Дина Сорокина. Создать молодежный портал, да еще с такой нетривиальной для целевой аудитории тематикой, помог грант конкурса «Православная инициатива». Но обо всем по порядку. В материале Катерины Добрели.
Вы знаете, кто такой исповедник, страстотерпец или святитель? Нет или забыли? А вот ученики городских школ, активные посетители нового православного сайта, теперь это знают наверняка. Именно с базовых понятий Русской Православной Церкви и начинается главная страница портала, созданного Диной. При этом сайт «Святой для Зато» – это не архаичная страничка в массе других просветительских файлов интернета. Я попыталась создать современный и достаточно привлекательный для подростков дизайн, конечно, не выходя за рамки того серьезного направления, которое было изначально задано, говорит завсектором по связям с общественностью МВЦ Дина Сорокина.
В том виде, как мы сайт подали, немножко в игровом, немножко с придурью, где там ангелы движутся, подпрыгивают, воспринимает молодежь, хочет поправить. И что ценно, даже призывает меня к сдержанности в оформлении сайта. И вот уже поступили варианты по переоформлению сайта, то есть предлагается поставить собор Михаила Архангела, может быть, солнышко встает золотое, ну, то есть вот такую анимацию сделать. Я-то, так сказать, опираясь на представление своей дочки-подростка и памятуя о том, как у меня сын рос, он сейчас уже взрослый, я-то как раз и постаралась вот зацепить вот такими моментами. Эта зацепка, связанная с сайтом, подействовала.
Методично прививать православную веру, а не навязывать ее подросткам. Заставлять и навязывать – ошибка многих педагогов и родителей. Такой способ скорее отобьет желание. Дети из принципа не станут интересоваться историей нашего храма, жизнью святых, церковными порядками и заповедями. А вот с помощью современных технологий, онлайн-игр, конкурсов и квестов зародить в молодежи огонек любознательности, дать им почувствовать себя настоящими исследователями древности – другой, более продуктивный подход. Ребята сами становятся авторами и участниками большого проекта под названием «Святой для Зато». Я лишь создала красочную основу сайта, а его наполнением и открытием новых разделов будут заниматься дети, рассказывает Дина Сорокина.
Занятия на базе материалов передвижной выставки, а там град православный, это то, что вот нам приносят, дарят музею иконы, книги старинные и прочее. То есть на этом проводятся занятия. Но вот он, охват недостаточно. Лучше всего все-таки действует сайт. Кульминация должна стать игра. То есть три кита у проекта. Первое – это конкурсы, которые должны привлечь к изучению православных святых и конкретно сибирских новомучеников, то есть в Красноярске убитых, замученных большевиками священников. Второй пласт – это сайт, то есть отражение и споры на площадке сайта «Святой для Зато», построенные вокруг наполнения сайта. Ну и третий этап – это как раз желание провести на интернет-ресурсе, уже появившемся, интернет-игру, а может быть и создать игру средствами сюда, придумать компьютерную игру, пусть примитивную, но построенную на житии какого-нибудь из святых или на образе Михаила Архангела.
440 тысяч рублей получила Дина Сорокина на реализацию проекта «Святой для Зато» в рамках конкурса «Росатома. Православная инициатива». Первая половина суммы сейчас осваивается. Помимо создания сайта, веб-идея предусматривает проведение всевозможных конкурсов, рисунков и сочинений, уроков лепки на православную тематику. Главное, что начало уже положено. И судя по презентации, которая состоялась 17 июня в МВЦ, проект по-настоящему заинтересовал ребят.
Удачный сезон.
И завершает программу наша постоянная рубрика «Удачный сезон». В студии автор и ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте. Одуванчик в поле, на городских лужайках и в скверах радует глаз и забавляет наших детей. Но отношение к нему сразу же меняется, стоит нам приехать на дачу. Эти, казалось бы, безобидные оранжевые головки превращаются в супермонстров, а в нашем мозгу включается программа «Немедленно уничтожить». Одуванчик – это широко распространенный сорняк, способный испортить не только нашу лужайку, но и растущие рядом культурные посадки. Если на него не обращать внимания, то дело может кончиться тем, что этот симпатичный монстр испортит весь урожай, а дачное меню сведется исключительно к салату из одуванчиков. Почему вывести одуванчики так сложно? Да потому что они отлично себя чувствуют и над, и под землей. Семена одуванчика разносятся ветром, и чтобы прорасти, им достаточно упасть на любой неприкрытый участок почвы. К тому же у одуванчика мощный стержневой корень, который достигает до 25 см в длину. Извлечь его очень непросто. Он очень хрупкий и обязательно сломается, а из оставшегося кусочка вырастут новые цветы сорняки. Наша задача минимум – не дать одуванчику зацвести. Максимум – свести количество к минимуму. Самым действенным методом борьбы с одуванчиками является ручная прополка. Сейчас в магазинах продается специальный инструмент для удаления корней. Он может существенно облегчить задачу. Для борьбы с одуванчиком можно использовать обычную столовую соль. Нужно насыпать ее в основание сорняка, это убьет его на корню. А спустя некоторое время удалите сорняк вручную. Еще я слышала о таком способе. Оторвать листья, а на корни налить уксусной эссенции. Можно обработать растения химическими веществами, гербицидами. Их перечень достаточно широко представлен в продаже. Раундап, Лантрел 300 и другие. Необходимо развести вещество водой и полить каждый кустик одуванчика, при этом не попадая на газон. К сожалению, с сорняком погибнет и прилегающая часть газона, поэтому плешь придется засаживать заново. Стоит отдельно сказать о так называемых гербицидах избирательного действия – Киликс, Линтур, Снайпер. Эти препараты при правильном применении способны уничтожить одуванчик, не затрагивая газонной травы и других растений. Если расправляться со злодеями поодиночке у вас нет времени, то стоит хотя бы покосить одуванчики. Это не даст им возможность обсемениться. Скошенную траву сразу же уберите, так как желтые цветочки быстро превращаются в белые шарики и разносятся по участку. Удачи вам в борьбе с этим безжалостным сорняком!
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!